Доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать Священное Писание. И тема, которую я сегодня хочу с вами рассмотреть, как вы уже, наверное, поняли из ссылки, которую я вам прислал, да, на сегодняшнюю встречу. Тема наша называется «Фундамент, на котором стоит Вселенная». Ну, кроме этого, конечно, можно было бы еще по-другому назвать. Можно сказать, что несколько названий можно было бы еще озвучить такие, допустим, как фундамент, без которого все рушится и никогда ничего не построится, да. Вот. Или дом, стоящий или строящийся на песке. Тема, которая сегодня будет нами рассматриваться, она основана на одном стихе из псалмов. Это псалом 10, стих 3. Звучит он так. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Наверное, вы заметили, что есть в этой теме или вот в этом стихе нечто подобное той темой, которую мы с вами не так давно рассматривали. Помните, да, мы вот изучали с вами тему, в которой основным стихом, на основании которого была тема, был такой стих. «Дух человека переносит немощи, а пораженный дух кто укрепит?» Видите, есть некое сходство, да, в мыслях. Пораженный дух, кто укрепит? И мы с вами говорили, что если разум человека не работает, если человек дошел до точки невозврата, и разум его деградировал, и уже не включается, не выполняет никаких функций, да, то, смотрите, пораженный дух, кто укрепит? То есть человек вообще, как говорится, потерял всякую ориентацию в этом мире, потерял всякую надежду на возможность что-то исправить и в этой своей жизни, и в будущей своей судьбе. Здесь тоже, вы видите, есть нечто схожее, да, только немножечко оттенок смещается в другом направлении. Там мы говорили о том, что, значит, разум человека – это тот связующий элемент, который связывает человека с Богом. То есть я говорил вам, что если Бог как радиостанция, а разум человека это как радиоприемник, или если Бог это, так будем говорить, мобильная станция, откуда передается какой-то полезный для нас сигнал, а наш мобильник не работает, а связи другой нет, то как Бог нам может что-то подсказать, как может помочь разрешить нашу проблему? То есть связь нарушена, мы отделены и обречены. Да. Вот здесь, в этой теме, которую мы с вами сегодня будем рассматривать, здесь акцент уже, будем говорить, как бы не на разум человеческий акцентируется, да, акцент ставится не на разум человеческий, а на некое основание, которое должно быть как бы фундаментом под ногами человека. Ну, так как человечество состоит из человеков, то и вот некое основание должно быть под ногами и человечества. А вопрос, я еще раз повторяю, который звучит в 10-м псалме, 3-м стихе, да. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Обратите внимание, не просто какой-то умник. Праведник, мы с вами вчера и в другие наши встречи говорили, что такое праведник. Праведные дела делает. Это святой человек. Человек, который сам знает, что делать. Человек, который сам поднялся с низов, да, достиг духовных высот, стал праведником, стал святым. Уж он-то знает, что делать, да. Но обратите внимание, что даже вот этот праведник ничего не может сделать, если разрушены некие основания. Что это за основания? Что это за фундамент? Мы сегодня с вами об этом будем рассуждать и говорить. Ну, вы видите, в этом стихе написано, что сделает праведник. Как бы говорится о каком-то праведнике. Это может быть человек, да, святой человек, человек Божий, да. Чтобы вам было более понятно, да, я в качестве праведника хочу, значит, в качестве этого праведника и как бы примера праведника хочу использовать самого Иисуса Христа. Я думаю, никто из вас, верующих христиан, да, не будет в этом сомневаться. Уж кто-кто, а Иисус Христос действительно является праведником из праведников. И я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот когда он пришел на нашу землю, получилось ли у него, вот написано, он пришел к своим, да? То есть не пришел к чужим, которые вообще ничего и слухом не слышали о том, что должен прийти Мессия на эту землю, да? Он пришел к тем, которые тысячелетиями ходили в храм, вначале это была скиния, слышали слова из закона, из Писания, у которых были пророки, которые пророчествовали об этом Мессии. Пророчества конкретно говорили о признаках, какие будет иметь вот этот, будем так говорить, агнец закланный, да? Вот он пришел к своим, как вы помните, библейский стих говорит, и свои не приняли. Вопрос задаю, почему он пришел, что он хотел сделать, какова была цель его пришествия, что он хотел сделать с вот этим Израилем, с вот этим Иерусалимом, священниками, да, каковы задачи Христос ставил перед собой. Я думаю, вы все понимаете, не буду я вам читать много того, что вы и так знаете, да. Скажу кратко. Он хотел, чтобы Израиль, Иерусалим воссиял, чтобы был светом миру и солью земли, чтобы он исправился и... значит, исполнил то предназначение, которое ему предназначил Господь. И я задаю вопрос. Так праведник он, да, согрешил хоть раз? Нет. Действительно святой и праведный? Да. Задаю вопрос, почему у него не получилось ничего сделать с Израилем? Я говорю, конечно, ничего не получилось, вы поймите правильно. Говорю по отношению ко всему Израилю. По отношению к какой-то части Израиля он совершил то, что хотел. Появились люди, появились апостолы. Ну, они еще тогда не были апостолами, когда он был на земле. Они были просто у его учениками. Так вот я говорю, появились люди, с которых зародилась первая христианская церковь, которая и стала светом миру и солью земли, и по сей день является непревзойденным примером не только для христиан, а и вообще для всех людей, стремящихся к счастью и желающих жить праведно. Но я задаю вопрос. Значит, вот небольшой частью Израиля, который в Библии называется, если бы Израиля было как песку морского, только остаток спасется. Вот с этим небольшим остатком он совершил вот эту великую задачу, которая стояла перед ним. А ведь основная масса, это добрых там 98-99% основного населения Израиля, он ничего не смог сделать. Даже те, которые вначале кричали ему, ну, кричали или восклицали, да, «Осанна сыну Давидову», да, те же самые кричали, в конце концов, «Распни кровь его на нас и на детях наших». Вот я немножечко вам как бы обрисовал ситуацию, да, праведник Христос пришел спасти Израиля, и в лице Израиля он пришел спасти не только Израиль, но и весь мир, да? Бог хочет, чтобы все достигли познания истины и спаслись. Но заметьте, праведник Христос Еще добавлю, и тем более праведник Бог Отец, о котором мы говорим и привыкли говорить, что он всемогущий и всесильный, он ничего не может сделать с этим миром. Не поймите, это не от бессилия. Дело в том, что Бог насильно мог бы сделать нам всем, как говорится, рога обломать и скрутить в бараний рог, да? Бог мог бы сделать нас, и мы бы как армия маршировали и отдавали ему честь. Но Бог велик. Он не насилует свое творение. Он не хочет быть насильно принятым, насильно полюбленным. Насильно мил не будешь, знаете, говорит пословица. Он не может насиловать, потому что он Бог. Это мы можем насиловать, потому что мы иногда заявляем, что мы Божьи, имеем право на насилие. Мы можем, как говорится, обломать всем рога. Мы можем делать священную инквизицию или святую инквизицию и обращать всех в так называемую свою самую истинную веру. Но тот, у кого самая истинная вера, себе такого не позволит. Да? Как же мы, претендуя, что мы ему принадлежим, себе такое позволяем? Так вот, чему я говорю? Почему Бог не может изменить этот мир? Почему Христос не может исправить свою церковь целиком до единого человека? Ведь они же праведники, да. И тут возникает вопрос. Так, исходя из вот этого стиха, из Псалма 10, 3 стиха, так не разрушены ли какие-то основания? После которых, как я вам говорил, если эти основания разрушены, так мы как бы перешли точку или линию невозврата, и после чего уже не может ничего сделать, если говорить о человеке, да, и сам Господь Бог. Мы сегодня как раз и будем говорить вот о тех основаниях, которые должны быть фундаментом для человека, для человечества, для церкви. И о тех разрушенных основаниях, или как развалины, на которых стоят наши ноги, в результате чего сам Господь Бог не сможет нам помочь. Может быть, у кого-то, ну, немножечко такое, то, что я говорю, внутри создается не очень хорошее впечатление, как так, Бог всемогущий, Он же может спасти, там, я верю, мы верим, да. Я вам должен сказать, не надо очень сильно пыжиться и не надо сильно возмущаться. Я просто хочу сказать, когда мы верим, не будем говорить про наших родственников, за которых мы молимся и о которых мы верим, что они спасутся, да, не надо там еще о ком-то говорить, о мире, о котором мы молимся, и он будет спасен, да. Не надо громко заявлять ничего подобного. Давайте, прежде чем говорить и верить в то, что мир может измениться, или там мой сын, или моя дочь, или моя жена, или мой муж могут спастись, потому что я верю в это, да? Давайте зададим себе вопрос. Не будем касаться других людей, коснемся самих себя. Вы верите, что Бог может изменить мир? Не мир, извиняюсь, наш внутренний мир, да? Верим. Вы верите, что Он может нас сделать святыми? Да. Вы верите, что Он может нас сделать совершенными? Конечно же, верующий скажет. Верю, да. Я верю, что я буду рожден свыше. Я задаю вопрос, сколько вы ходите в церковь, сколько читаете Библию, сколько слушаете проповедей, сколько молитесь? И задаю вопрос. Вы еще раздражаетесь? Да. А вы верите, что Бог может изменить вас? Да. Где ваша вера? Вы раздражаетесь, да? Вы обижаетесь, да? Вы можете смотреть на женщину с вожделением или на мужчину? Да? Я не говорю про всех до единого, да? Но ведь основная масса из нас такие. Именно такие. Так смотрите. Вы верите, что Бог всемогущий может изменить кого-то по вашей вере? Но по вашей вере Бог не может изменить вас. А может быть нарушены какие-то основания? А может, наше религиозное воззрение не на том зиждется? Может, у нас вообще фундамента нет под ногами? Может, это мы только думаем, что мы стоим? Помните, да, есть библейский такой стих. Итак, кто думает из вас, что он стоит? Вы слышите, да? Думает, что он стоит. То есть основание есть, ноги сами прочные, да? И на прочном фундаменте или на твердой почве они стоят. Так вот, кто из вас думает, что он стоит? Берегись, чтобы не упасть. И я уже когда-то говорил на эту тему, да? Мы думаем. Вот кто из вас думает, что он стоит? Мы думаем. Нам так кажется, что мы стоим. Почему? Мы же крестились, мы же приняли Спасителя верою, да? Мы же ходим в Его церковь, там, читаем Его Слово, да? Слушайте, Израиль точно это все прошел. И верил, и ходил, и кое-что исполнял, и слышал Его Слово, да? Но не о многих из них благоволил Господь. Почему написано, кто думает, берегись не упасть, не упасть? Потому что если есть разница, думать о себе или быть убежденным в том, что я действительно на правильном пути нахожусь, да? Берегись, чтобы не упасть. Потому что если упадешь, вы понимаете, что здесь подразумевается, вопрос спасения будет решаться не так, как нам хотелось. Так вот, теперь приближаемся, да, к основанию, на котором мы должны стоять, и или к основанию, которого у нас может быть и нет. Наверное, у вас, кто меня слушает, да, возникал вопрос, почему у меня возникла именно вот такая тема. Ну, тема возникла в связи с тем, что я же не просто так вот, знаете, как некоторые читают проповеди, да. Я не читаю проповеди, да. Я живу, я исследую Писание, применяю его в своей жизни, вижу, какие проблемы возникают у меня, вижу, какие проблемы возникают у людей. Я вижу, что многие люди вроде бы стремятся к чему-то хорошему, а хорошего не получается. Они расстраиваются, опускаются руки, да? Они бедные, несчастные люди. Я вижу, как этот мир агонизирует, да? Я вижу, что творится в этом мире, и вижу, что творится в церкви. И невольно это заставляет меня задуматься о причинах происходящего вокруг. Мир погряз действительно в проблемах, как утопающий погряз в болотной тине, в болотной вот этой жиже, да. Человечество, вы видите, агонизирует, мучится, страдает. Мы видим, мы слышим, там великие миры заседают, что-то там решают, принимают какие-то решения. В церкви тоже происходят какие-то симпозиумы, какие-то конференции, тоже что-то пытаются... что-то делать, чтобы вырваться из плена вот этой болотной тины, да, из плена греха и зла. И самое странное, что чем больше мы говорим на эту тему, чем больше дергаемся, пытаясь вырваться, тем больше мы погружаемся вот в эту болотную жизнь. Чем больше мы говорим о любви, тем больше предательств в мире, разводов, ненависти и никому не нужных детей. Чем больше мы говорим о дружбе, взаимопонимании, тем больше одиноких людей. Вы видите, что людей на Земле 7 лишним миллиардов. Если вот так посмотреть правде честно в глаза и спросить каждого, скажи, много ли у тебя друзей, на которых ты можешь положиться? Незнакомых, а именно, которые во время беды придут к тебе на помощь. И вы знаете, что человек, ну, такой... своим взглядом покажет какое-то такое свое недоуменное состояние. Да, вот таких вот друзей назвать трудно. Вы видите, чем больше мы говорим о какой-то справедливости, мире, любви, взаимопонимании, да, вы видите, мужа сегодня нет, жены нет, это партнеры, да, по сексу, я уже так и говорю, как есть, да. У детей сегодня это уже не отец, не мать, а вообще непонятно вот в связи с этими гендерными рассуждениями, да, в кого вообще родители превратили. Девочка, мальчик, там ребенок, сын или дочь, да, которые родились, вы видите, к чему мы приходим, нужно, не нужно его там мальчиком считать, если он мальчик, или девочка, если она девочка, девочкой родилась, да. Они должны сами определить свою гендерную принадлежность. Вы видите, как мир сходит с ума. И чем больше там вроде бы кто-то что-то делает, да, тем больше глупости, невежества и безумия мы видим в мире. Чем больше развивается медицина, тем больше болезней, преждевременных смертей на Земле. Чем больше мы говорим о мире, тем больше на Земле совершается зла, войны, кровопролитие. Чем больше мы стремимся к счастью, тем больше горя и страданий мы испытываем. Вот складывается такое ощущение, такое впечатление, как будто бы мир сошел с ума. Летел, как говорят сегодня, с катушек, да? Как будто бы на Земле повторяется всемирный потоп. Только тогда потоп был, как вы помните, да, совершен при помощи воды, да? Сегодня мир тонет, погибает, захлебываясь в собственных нечистотах своей мелкой, оскверненной грехом души. Мир разлагается, мир гниет, изнутри предаваясь тем страстям и похотям, от которых сам же и погибает. Медленно, мучительно этот мир, и мы, верующие, тоже агонизирует, совершая свои предсмертные вздохи. Сегодня много говорят о том, что вот там планируют, там в каком-то году, там же на Марсе будут жить, там еще где-то что-то, да. А более такие люди мыслящие говорят о том, что мир подписал тебе приговор. Мир так больше существовать не может. Мир перешел точку невозврата и, ну, будем так говорить, медленно или быстро, ну, будем говорить так, медленно приближается тому дню, когда ему настанет конец. Мир действительно агонизирует предсмертная агония и судороги. Самое страшное, что меня тревожит, думаю, не только меня, и еще кого-то, да, что церковь, которая должна была бы быть светом и солью земли, церковь, в которой написано, из нее гвоздь, из нее лук для брани, из нее произойдут народа правители. Обратите внимание, к Соломону ходили цари, царицы, чтобы услышать о мудрости. Сегодня церковь подняла руки, сдалась в плен князю века сего. И во всеуслышание, в унисон со всем этим миром заявляет, что она сама ничего не в состоянии делать самой собой. Вы знаете, в церкви основа, фундамент, на чем стоит церковь, как вы понимаете, и как вы уже слышали, я не раз об этом говорил, да, мы ничего не можем, нет праведного ни одного, святого тем более не может быть, да, мы бедные, несчастные люди, спасаемся только верой в заслуги Иисуса Христа. А так мы вообще ничем не отличаемся от мира. Ну, может быть, не наркоманим, может быть, не курим, не пьем, может быть, да, а некоторые курят, это зависит от того, кто на Востоке, кто на Западе живет, да. Но, в общем-то, фундамент такой. Мы бедные, несчастные люди, да, мы ничего не можем. И на что хотелось бы особенно обратить ваше внимание, чтобы вы это учли. Верующие об этом говорят, и при этом, как они заявляют, они находятся в союзе и родственных, конечно, в кавычках, отношениях со всемогущим и всесильным Богом. Не правда ли парадокс? Так вот, что делать? Куда идти? Есть ли выход? Или мы уже окончательно обречены на погибель? Почему я еще так говорю? Вот весь христианский мир говорит о скором пришествии Христа. Вот-вот, вот он придет, вот уже все признаки, вот войны, вот читайте Матфея 24 глава, вот болезни, вот голоды, моровые язвы, вот они всякие, птичьи гриппы, там и ВИЧ-инфекции, и что хотите, да? Вот-вот-вот-вот придет пришествие Христа. Я задаю вопрос, ну когда это вот-вот-вот окончится, когда же он придет? Наверное, вопрос нужно ставить по-другому. Если было за кем прийти, он бы пришел. Если вот-вот придет, а он никак не идет, это мы говорим, вот-вот придет, потому что мы думаем, что мы же готовы, мы же церковь, мы же несем вот эту весть. Это мы так думаем, весть Божью, мы, может быть, несем, извините, ахинею какую-то. Мы несем бред силой кобылы. И Христос не приходит не потому, что время не подошло. Время уже давно подошло. Христос не приходит, потому что если придет, то придется ему всех, всех нас положить, как говорится, костями на землю. За кем приходить? За теми, которые говорят, что мы ничего не можем. Так подождите, весь мир ничего не может, и вы, мои дети, тоже ничего не можете. А как вы читаете Писание, когда Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Все могу. Как мы докатились до того, что мы ничего не можем. Может, действительно фундамента, основания под нашими ногами нет. Может, действительно направление, которое заняло христианство, я про мир уже сейчас не говорю, да? Может, действительно, это совершенно неправильное, совершенно ненужное и вредное направление, которое мы приняли. Куда мы идем? Что мы говорим об этом? Так вот, рассуждая на эту тему, да, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, да, это фундамент, на котором стоит мир. Фундамент, на котором строится этот мир. Я в этом плане говорю мир, то есть имею в виду всех жителей нашей планеты. Фундамент, на котором стоит мир. Чтобы нам было понятно. Вот если мы говорим фундамент, мы же понимаем, что это не что-то такое временное. Вот мы тут нацепали, что 5 минут что-то постояло, да? Фундамент, мы говорим, дом строится на фундаменте. Фундамент должен быть абсолютно прочным, чтобы дом максимально долго стоял на этом фундаменте, не трескался и не разрушался и не валился. Да? Так вот, на чем строит, на чем стоит этот мир? Читаю вам текст из Писания. Ну, что хочу еще сказать. Те тексты, которые я буду употреблять сегодня и там другой день, когда мы будем продолжать исследовать эту тему, они, в принципе, все вам известны. Я ничего такого нового не скажу какого-то стиха, которого до сих пор вы не видели, не читали, не слышали. Да. Стихи все абсолютно известные нам. Но буду их рассматривать именно вот в ракурсе нашей темы, в ракурсе основания, которое должно быть под нашими ногами, и в ракурсе основания, которого, может быть, нет под нашими ногами, из-за чего мы мучимся и страдаем. Значит, первое место Писания – это первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире». Видите слова какие? Иоанн, или Бог, или Христос через Иоанна обращается к верующим того времени, к нам и вообще к людям этого мира. И слова звучат так: «Не любите мира, ни того, что в мире». Вот тот порядок вещей, который есть в этом мире, вот та система, сложившаяся веками, вот тот образ жизни, которым живут люди мира сего, он неверный. И Господь нам говорит, не любите этого мира, ни того, что в мире. Здесь не сказано, не любите людей, ненавидьте их, да? Не любите их образа жизни. Не любите их привычек, не любите их склада ума, потому что все зло, которое происходит в этом мире, да, происходит именно из вот этого, будем говорить, ограниченного человеческого ума, которым этот мир живет, и благодаря которому этот мир разлагается и гибнет. И теперь смотрите, дальше Иоанн говорит, какие слова. Он тут уже объясняет, что значит не любить мира, что значит мир, которого не надо любить. Кто любит мир, то есть кто живет привычками, вкусами, привязанностями этого мира, в том нет любви отчей. Не написано, что того не любит отец. А заметьте, в нем нет любви, той, которая есть в Боге, и той, которая должна быть в нас. Теперь смотрите, я бы так сказал. Отец Небесный, любит ли он этот мир, живущий в грехе? Нет, не любит. Следующий вопрос. Если мы являемся его детьми, я подчеркиваю, если мы являемся, а мы, может быть, и не являемся, если любим этот мир. Если мы являемся детьми Божьими, то любовь Божья должна быть у нас? Да. Кому? Человеку, чтобы не раздражаться, не обижать. Я уже не говорю, там, не убивать, не красть, там, не обманывать, да? Любовь Божья должна быть к человеку, но не должно быть любви Божьей у нас. Это не любовь Божья к греху. К привычкам, к привязанностям, похотям и страстям, которыми живет этот мир. И теперь смотрите, очи любви нет в нас, если мы любим мир, если мы любим грех, если мы его оправдываем и ему потакаем. И смотрите, ибо все, что в мире, вы видите, вот не написано вот так, вы знаете, вот есть и хорошее, есть там, конечно, если говорить вообще в мире, говорить детально, да, то тут есть отдельные люди, как светильники в темном мире, да? И есть люди, которые что-то говорят, но это уже эти люди не от мира сего. Я не говорю сейчас, ходят они в церковь, не ходят, ведь можно и не ходить в церковь, а можно жить по совести. И то, что человек не ходит в церковь, это вовсе не говорит о том, что он плохой, и он против Христа, и он против Бога. Он просто, может быть, видит глупости церковные, да? Или примитивизм суждения каких-то религиозных философов. Он не видит в этом здравости и рассудительности, поэтому он не является официально верующим, но если он верит в совести, если живет разумом, а не похотями и страстями, то он может быть вне этих церквей. А в общем, весь мир, да, практически без исключения, если вот этих людей не брать во внимание. В общем, весь мир живет по одному какому-то принципу и закону. И вот мы читаем. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вы слышите, да? Характеристика мира, я уже говорил вам ни разу, ни два и ни три. Если я верующий, вхожу в церковь, а мною руководят похоти плоти, то есть страсти, которые есть в моем сердце, мною они руководят, и это похоть, обратите внимание, это, ну, мы привыкли, там, гомосексуализм, это вот убийство, это там пьянство или наркомания. Похоть плоти, это мы садимся за стол и не едим, а обжираемся, у нас нет меры. Похоть плоти – это, ну, будем говорить, сексуальная похоть, с вожделением смотрим, хотим и страдаем, если этого нет, и эта похоть нами руководит, и мы рабы этой похоти. Похотью является обидчивость, раздражительность, похоть является причиной вранья. Добавляем, убавляем, потому что хочется нам как-то себя оправдать или, ну, преподать кого-то более лучшим, чем он на самом деле есть, потому что мы с ними в союзе. Похоть плоти – это и одержимость материальным миром. Во что одеться, во что обуться. Деньги, вклады. Похоть – это вот, знаете, человеку плохо живется в той земле, где он живет, ему все время куда-то надо ехать, где-то отдыхать, где-то ему там, знаете, вот, он не может жить без моря, без океана, без пальм, без еды вот той, да. Это тоже похоть, если это зависимость. Я не говорю там, ну, съездили когда-то, увидели хоть что-то, да. Но есть же люди, которые зависимы от этого. Похоть – это карьеризм, тщеславие. Похоть – это когда мы унижаем кого-то, кому-то мы относимся пренебрежительно, вы видите, да? Я задаю вопрос. Если мы ходим в церковь, если мы привыкли говорить, что мирской – это тот, который живет в мире, он не крестился, он не венчался, он не верит, там, и вечерю не ест, и ноги не мывает, да? Если мы имеем вот эти похоти, я уже не говорю, когда мы еще говорим, что победить их невозможно. Я сейчас просто говорю, если мы имеем похоти плоти, и они нами руководят, и мы оправдываем свой грех, выкручиваемся, когда уже, как говорится, пойманы на горячем, да, то мы обыкновенные мирские, смотрите, ибо все, я бы добавил, и все, что в мире, и все, кто в мире, они живут похотью плоти, похотью очей и гордостью жизни. Вы видите, да? Фундамент этого мира, на котором стоит и строится мир. Похоть плоти. Теперь задаю вопрос. Я же вначале сказал, мир гниет, задыхается в своих испражнениях. Извините, это испражнение, которое из сердца, из нашего исхода. Это я не о туалете говорю. Я говорю о том туалете, которым является наша душа. Так вот, если мы живем вот этими похотями, не мирские ли мы люди? И не скажет ли нам Господь, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас, вы же миряне. Вы же обыкновенные люди, только которые прикрываются религиозной мантией и то раз в неделю. А потом снимают эту мантию и живут как все люди. Похоть плоти – это зависимость от телевизора. От музыки, от хит-парада вот этих, да, от шоу, от всемирной паутины, в которой мы сидим, в которой мы живем, и где бы мы ни ходили, у нас вот этот гаджет в руках, и мы все тыркаем, нам все время надо что-то знать. Мы бы вообще, как говорится, наркоманы. Мы неверующие. Так вот, смотрите. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейских, слушайте, не есть от Отца. Как же мы, живущие этой похотью, есть от Отца, сыны и дочери Отца Небес. Вы слышите? Не есть от Отца, но от мира сего, если точнее сказать, от чего или от кого? От князя мира сего. Ибо он принес на нашу землю похоть и плоть. Я повторюсь, вначале я сказал, что мир гниет в своих испражнениях, да? Мир не может быть счастливым, мир не может быть удовлетворенным. Здесь будет война, вражда, похоть и предательство. Почему? Ну, возьмите вот похоть плоти. Возьмем для примера прелюбодеяние. Женились мужчина-женщина, там девушка-парень, да? А он живет похотью. Он удовлетворяет похоть на ней, она на нем. Что-то случилось, расстались, заболели, да? Рядом же тоже ходят такие же похотливые, как сегодня говорят, извините, тёлки, да? Или тельцы. Похоть плоти. Кто откажется вот так вот, чтобы не попользоваться еще какой-то конфеткой, которая кругом кружится. Да? Заметьте, пошел по плоти, предательство. Предательство, обвинение, вражда, ненависть, пошел ты вон отсюда, я тебя не люблю. И заметьте, до тех пор, пока будут похоти, будет и предательство, будет измена, будет безотцовщина для детей, будут дети-сироты, будут небрачные дети. А нет отца, нет матери, да. Есть мачеха, есть отчим. И заповедь, почитай отца и мать. И задаю вопрос, а если в этой семье уже третья мать и четвертый отец? Какого отца почитать? Далее, где тот отец, который не предал семью, где та жена, которая не смотрит налево? Опять-таки, я не говорю, что все такие, да. Я мысль просто выражаю, чтобы мы думали, как почитать отца, который ушел к другой женщине. С кого брать пример ребенку? Ребенок смотрит, папа ушел, нашел другую, как говорится, плоть, имея страсть к ней. Ребенок подрастает, начинает понимать, девочка это или мальчик, ну, что ответственности нет. Ведь мы же, потом мы говорим, а что я одинок? А вот того, что, говорю, котов заводим, попугайчиков, собак заводим. Почему? С людьми не находим общего языка. Похоть очей. Похоть плоти. Посмотрели, загорелись глаза, страсть нами овладела, и мы бегим за тряпками. Вот возьмите там сейчас Черная пятница в Америке, да, что творится, как люди хватают, как люди вообще безумные. Я думаю, вы понимаете, когда каждый подбегает к полкам и хватает, и знаете, вот скидки огромные, да, и хватает, там же злость, как ты ухватил передо мной, тут лежал всего один экземпляр какого-нибудь там, я не знаю, айфона или может быть, плазменного телевизора, тот схватил, тот вырывает. Вы понимаете, зло идет. Кто-то разбогател нечестно, а я честно никак не могу разбогатеть. Похоть. Я радуюсь, когда кого его завалили, бандиты, или посадили, или конфисковали, да? Видите, зло кругом. Похоть, смотрите, человек сидит, муж сидит в компьютере, не вылазит, жена пашет, она начинает раздражаться, обратите внимание, из вот этой похоти. Он сидит в интернете, может быть, даже в христианских этих паутинах, да? Он не любит жену, он не поможет, он не встанет, не поднимет свою задницу. И вот заметьте, гордыня, карьера, да, желание обладать деньгами, властью, властвовать над людьми, насилие над людьми, это и есть вот этот мир похоти, плоти, похоти, хочей и гордости житейской. То есть люди на основании похоти, плоти, похоти, очей и убивают, и крадут, и прелюбодействуют, да, и обманывают, и обижают, и разводят, да, как мы уже привыкли говорить, кого-то на деньги, да. Мы и раздражаемся, мы и делимся, мы и воюем друг с другом, и мы ненавидим друг против друга, и объявляем джихад против друг против друга. Кто-то скажет, ну ведь у христиан этого же нету джихада. Ну, вы знаете, это такой культурный джихад. Туда не ходи, с теми не встречай. Да, мы все братья, да, мы все сестры, мы служим одному Господу, да. Но, ну, если одному, так давайте вместе. Нет. А чего? Там заблуждение. Туда не ходите, тех бойтесь, с теми не встречайтесь. Тех надо на изоляцию взять. Вы видите, да? Такой культурный джихад, культурная война такая, знаете, христианская, да, оккультуренная. Так вот смотрите, все, что в мире и кто в мире, независимо, что он может быть в церкви, где это находится, не есть от Отца, но от мира сего. А теперь смотрите. И мир проходит, и похоть его, что имеется в виду, тоже проходит. Похоти одна другую сменяют, как мелькают дорожные столбы, когда мы едем на автомобиле. Мир проходит, и похоть его что проходит? Заметьте, фундамент не проходит. Песок проходит, вода проходит, фундамент железобетонный не проходит. Мы, как вы помните название нашей темы, да, оно связано с какими-то основаниями. Если они разрушены, то даже праведник ничего не сможет сделать. Так вот, на каком фундаменте стоит мир? Похоть, плоть и похоть, очей, гордость житейская. Вот закон, который движет этим миром. Вот фундамент семьи, государства, церкви, на котором они стоят. На похоти. Мир в открытую похоти исповедует как религию, да? Надо от жизни брать все, что можешь, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Мир открыто оправдывает свое поклонение похотям плоти, да? Жить надо в удовольствии. Церковь не прямо об этом заявляет. Церковь говорит о том, что мы не можем ее победить, это невозможно, это будет только когда-то в момент пришествия Христа. Вот тогда нас Господь получится насильно, вопреки нашей воле и желанию, изменит нас. Потому и мир проходит, потому и строй государственный, какой бы он там ни возникал в истории человечества, проходит. Возникает новый строй, возникают новые партии, новые идеологии. Опять вешают народу ту же самую лапшу, только в новой конфетной обертке. И мы приходим все к тому же самому печальному концу. И право оказывается Соломон Мудрый, который говорил. Вы помните, что нет ничего нового в мире. То, что было, то вновь есть. И потом еще будет, даже если это как так называемое что-то назовут новым каким-то веянием, да. Плохой был коммунизм, там, коммунизм или социализм, да, плохой был. Ну, мы сейчас пришли, вы все знаете, к такому хорошему, кто-то говорит, к дикому западному капитализму, где вообще никто никому не нужен, где нет никаких ценностей в основе человеческой общины, где есть только деньги, удовольствие, наживо и страсть. Закон Дьюи, да? Сегодня говорят о том, что да, Запад загнивает, что это тоже идеология не выдерживает испытания временем и жизнью, практикой, да? Но я вам хочу сказать, нам Библия предсказывает, что есть еще новый путь. Новый великий свет, который воссияет над всей землей. Я сейчас немного утрирую, я не о божественном свете говорю. Новая идеология. Оказывается, что да, деньги не решают проблемы. Надо возвращаться, заметьте, сначала разрушали религию в Советском Союзе и в системе социализма. Теперь по-другому разрушают религию в капитализме, выхолащивая ее и превращая христиан в каких-то там голубых гендерных человечиков, да, не только христиан, а вообще всех, а мы потихоньку смиряемся с этим. И нам Библия говорит о том, что вот мы к чему придем. Новый мировой порядок, Откровение 13 глава, Откровение 17 глава, читайте внимательно. Настанет наконец-то мир. Нас просто возьмут за шею, поставят около виселицы и скажут, вот или так, или на виселицу, на эшафот, да? Или на гильотину, или в костер. И вот мы вдруг резко заживем. В мире и в радости. Но этот мир и радость, как вы помните, будет на чем построен. И кто не поклонится вот этому великому миротворцу, в Библии называемым Антихристом, великим, да, тот будет убиваем. Заметьте, когда-то говорили, вот Сталин, сталинизм, лагеря, да, Когда говорили, вот нейрон, вот бандит, там, да? В мире, обратите внимание, нет никаких перемен. Люди живут по похотям плоти, похотям очей и гордости житейской, да? Мир разлагался, кто-то брал в руки меч, начинал наказывать, или другое государство сметало вот это разложившееся. А дальше опять по новой колесо истории крутится, как говорится, в одном направлении. Что было, то и есть, что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Почему? А фундамент под ногами какой? Похоть, страх. Ну попробуйте постройте семью с мужчиной, который пьет беспробудно, алкаш, да? Постройте с ним семью. Попытайтесь понадеяться, что он будет обеспечивать вас, там, детей, материально. Что он будет думать, во что вас одеть или что, во что обуть, чем накормить. Вы понимаете, да? Пьяница под ногами жены – это не семья. Это издевательство над женой. По-другому поставьте, как говорится. Жена – блудница. Жена любит ходить налево, а выходит сюда направо, вроде ничего такого и не сделала, да? Попробуйте построить семью. Попробуйте построить государство, чтобы там была справедливость, если судья из тех же людей, что и мы. И живет в материальном мире, где твой статус определяется количеством денег. Ну, может, у него денег есть, он из-за денег взятку не возьмет. Но он такой же человек, он хочет, как говорится, плотских утех. И если придет какая-то раскрасавица с оголенными частями тела и покрутится и скажет, ну, защити меня в суде, а я отдамся тебе. И откажется ли он? Вот мы говорим, коррупция, несправедливость, судьи берут взятки, правительство взятки. Мы же сделали вот эту жизнь, мы, я не имею в виду христиане, мы люди, заменили мораль на материальные ценности. Ни стыда, ни совести, ни добродетели. У нас все измеряется количеством денег, выпитых бутылок спиртного и количество, извините, женщин, с которыми кто-то переспал, и сколько у него есть. На Востоке гаремы, ну официально, тут неофициально, те же самые гаремы. Жена и любовница. Они не называются второй женой, третьей, там нету главной жены, главная вроде дома, от которой муж бегает налево к неглавным, да? Мир, мы говорим, мы должны быть свободны. Я говорю, можно освободиться от России, можно от Украины освободиться, можно от Америки, от Германии освободиться. От дурости человек никогда еще не освободится. От собственных дуростей, глупостей, привязанностей, похотей и страстей и гордости житейской. Вот с этим пороком, вот с этой неизлечимой болезнью мы все повязаны. И вот эта болезнь нас, как, знаете, как хозяин водит собаку на поводке с ошейником. Поэтому в этом мире ничего и никогда не может быть хорошо. Я не говорю об исключениях, что есть отдельные люди не от мира сего, которые могут что-то делать, но только в очень узком круге вот таких подобных же людей. А так весь мир, вы видите, в своей основе саморазрушается. И то, что там мечтают на Луну летать, там на Марсе уже, как говорится, жить, там еще где-то во Вселенной что-то ищут, я хочу сказать, знаете, дурень думкой богатеет, да? Ничего этого не будет. Мы подписываем себе приговор, мы переходим черту, после которой возврата нет. И теперь смотрите. И мир проходит, и похоть его. То есть, заметьте, мир проходит. Все, что основано на похотях плоти, похоти очей и гордости житейской, все это приходящее. Все это непостоянное, и жизнь опровергает, что это не истина. Истина – это то, что не проходит. Это то, что пребывает вовек, да? Я не раз приводил вам пример. Что больше, да? Душа или тело? Библия нам говорит, истина говорит. Душа больше тела, а тело больше одежды. У нас все со сдвигом по фазе. У нас тело больше души. Женимся мы по любви. Ну какой? Похотливой. К чему? К плоти. Какой? Потому что она красивая и, извините, фигуристая, да? Глаза наши увидели, плоть наша затрепетала, мы влюбились, мы называем это любовь. А ведь похоть и любовь, как мы говорим, к одной жене. А потом же она поворачивает глаза и смотрит, слушай, а тут еще ж красивее ходят, да? Еще желание ходит, товарищи. И вы видите, да, жизнь доказывает, что строить семью на любви к плоти, на внешней красоте тебе проигрывают, а семья не выдерживает испытания времени. Тем более характеры, которые сталкиваются, окончательно разрушают семью. Мир не может быть построен счастливым, если его счастье устроять на деньгах, на удовольствиях, которые нам мир сегодня предлагает. Не будет мира, не будет счастья. Мир проходит и похоть его, слушайте, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Вот вы видите, речь идет о какой-то воле Божьей, которую надо знать, и если мы ее познаем, да, то мы будем пребывать вовек. В церкви, вы заметите, как в мире один строй сменяется другим, так в этом мире одна церковь, как мы ее называем отступившей, да, сменяется другой преподобный, который через время точно такая же история с ней случается, как с предыдущей церковью, которую они сменили, да, и на смену приходит опять преподобнейшая какая-то. И мы все говорим с вами, как мир о строе, при котором может человечество жить счастливо. Мы все с вами говорим о церкви, при которой мы можем жить с вами тоже счастливо. И теперь я задаю вопрос, при каком строе государственном или человеческом, да, жили люди хорошо, и при какой церкви было справедливо? Вы поняли вопрос мой, да? А не при каком строе и не при какой церкви? И Библия нам говорит, вы помните послание евреям, 13 глава, кажется, последняя, да? Что у Бога нет на земле здесь, ну, как говорится, постоянного града, постоянного города Иерусалима, постоянной церкви. И так выйдем к нему за стан. Заметьте, мир изгоняет умных мыслящих людей, мир затыкает им рот и не допускает их во власть, в церкви. Церковь изгоняла пророков, посланных Богом, тех же самых умных людей, благословенных Богом, да. Мир изгоняет Христа, отойди от нас и хватит нам читать морали на тему святости и чистоты, да. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Ведь заметьте, с небольшим таким внешним марафетом мы мало чем отличаемся от этого мира. А что есть воля Божья? Значит, заметьте, не любите мира, а любите волю Божью. А воля Божья в чем заключается? Ибо воля Божья есть освящение ваше. Помните, да? Воля Божья, желание Божье, не чтобы мы ели вечери, мыли ноги, верили в Троицу или в единого Бога, соблюдали субботу или воскресенье, пятницу, совершали хадж или паломничество по святым местам. Воля есть освящение. Никакой другой воли нет и быть не может у Бога. На небе мы не будем ходить по святым местам. На небе не будем исследовать, как правильно вечерю совершать. На небе не будет пророчеств. Не будет тех знаний, тех пророчеств, о которых мы сегодня с вами читаем по поводу того, что происходит, происходило и что будет происходить в этом мире. На небе будет Царство Божие, о котором Писание говорит, что это не пища, не питье, не день, не обряд, не доктрина, а праведность и мир и радость во Святом Духе. Ибо Бог хочет, чтобы весь мир достиг познания истины. Обратите внимание. И спасся. Чтобы люди достигли познания истины и спаслись. Заметьте, что Бог хочет от человека? Ничего другого Он не хочет. А что значит познать истину? Опять берем Писание, оно так довольно четко нам говорит. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Читая текст, мы, вот этот, который я сейчас цитирую, мы видим, там говорят, стоят иудеи, говорят, мы не были никогда рабами никому. И дальше написано, а он же говорил о грехе. То есть, познание истины, познание воли Божьей – это свобода от греха. Если мы говорим, что мы не можем избавиться от греха, что грех непобедим и усилием прилагать бессмысленно, потому что результата быть не может в принципе, да? Тогда я задаю вопрос. Какую мы истину познали, что мы ничего не можем, так это в этой истине, в кавычках, весь мир всю жизнь пребывает. Я хочу поздравить верующих, что мы докатились до такой низости. В какой истине мы пребываем? Какому Богу мы поклоняемся? Я думаю, вы понимаете, что Бог истинный, Он освобождает человека от греха, и об этом все Писание говорит. И есть только другой Бог, Бог века сего, с маленькой буквы. В какую истину церковь мы ходим? И последний вопрос, что мы вообще хотим, какую евангельскую весть нести этому погибающему миру? Слепой предлагает другому слепому прозрение. Глухой предлагает глухому, что он начнет слышать. Или парализованный лежит рядом с парализованным и проповедует ему, что ты встанешь так же, как и я встал, да? И в это надо, в эту глупость надо еще и поверить. И эту глупость надо еще связать с Богом, с его именем, да? Так вот вы видите, мир стоит на фундаменте похоть плоти, похоть очей и гордость житей. А фундамент, на котором и этот фундамент проходит, этот фундамент не дает ни удовлетворения, ни радости, ни мира, ни счастья, ни любви, ничего не дает, кроме вражды, ненависти и безумия. А вот фундамент, на котором должен был бы стоять мир, исполняющий волю Божию, пребывает в вольбе. А теперь я хочу сказать, а чтобы узнать волю Божью, это вы пошли в одну церковь, вам такое наговорили, что воля Божья говорит на иных языках. Пошли в другую церковь, а там соблюдать субботу. Пошли в третью, а там волю Божью, воля Божья это соблюдать воскресенье. Пошли в третью церковь, а там вот вам могут даже такое рассказать, что вот чтобы Дух Божий действовал на нас, то мы должны быть как первые люди в раю. Спрашиваешь, а что это имеется в виду? А вот они не имели одежды и не стыдились. То есть нам надо раздеться. Вот возьмите лютеранская церковь в Швеции, да, там архиепископ, не хочу сказать женщина, ну баба какая-то, да, возомнившая о себе. Она заявила, вот буквально на днях, да, что воля Божья, да, вот, Бога нельзя называть Господь или Он, потому что если Он, это вроде как мужчина, а мы живем в таком же гендерном шведском обществе, да, и на него можно говорить только Бог, а вот Он или Господь нельзя, потому что это уже, ну, знаете, как-то так некорректно, это уже какая-то вот гендерная неравность, что получается, Он это вроде как мужчина, а женщина вроде как бы унижена, так вот, чтобы женщину не унижать, давайте не будем говорить Он. Я не удивлюсь, если скоро скажут, давайте говорить «оно». на Бога. Это говорит архиепископ Лютеранской шведской церкви. В Америке закрывают церковь, не закрывают, запрещают в ней продавать марихуану. Церкви в открытую торгуют марихуаной, наркотиком. Для чего? Чтобы было приятное путешествие в Господа. Пойдите к колдунам, там вообще будет, я не знаю, бесовщина какая-то, да? Тоже это так называемая воля Божья, да? У кого она колдовская, у кого она шаманская? Кто-то гадает, кто-то говорит, что они христиане, что они верующие, но говорю, вы извините, несут ахинею. Кто, что или кому чего за Бога рассудится. Читаем Библию. Воля Божья. Это то же самое. Царство Божье не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Как может быть и мир, и радость, и во Святом Духе, если я хочу изменить, а мне нельзя? Если я хочу украсть, а мне нельзя. Я украл, а мне дали по рукам, посадили за решетку. Да? Какой правил, какая праведность, какой мир, какая радость. Вы понимаете, о чем я говорю? Воля Божья есть освящение ваше. И только избавившись от греха, освятившись, и опять же таки, не при помощи церковных учений, где надо сесть в позу лотоса, расставить руки в стороны, да, извините, глаза, непонятного взгляда куда-то направить, и вот сидеть, отключив рассудок, да, освящать. Еще хочу вам прочитать такой текст. Ефесянам 2 глава, с 1 по 3 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вы видите, да? Мы были мертвые по преступлениям и грехам нашим. Мертвые. Не было жизни, не было радости. Было преступление, было зло. Да? Мы были мертвецами. Мы были обречены, когда мы жили по похотям этого мира, мы были живыми покойниками, потенциальными дровами в озере Ордо. Мы некогда там жили. Слушайте, как написано, по обычаю, вот обычай, вот закон, вот фундамент этого мира. Обычай какой? Вот какой я есть, такой я и есть. Как хочу, так живу и так ворочу. И любите меня таким, каков я есть. И у каждого такая логика. Но заметьте, обычай мира сего, это же не просто так где-то на ровном месте из ничего возник. Вы некогда жили по обычаям мира, теперь слушайте, по воле, корректировки, я бы так сказал, князя, вы слышите, нашего военного начальника, нашего царя, по воле князя, господствующего в воздухе. Имеется в виду, что ну, воздух, мы, как говорится, мы живем на земле, не в воздухе. Да, мы только касаемся ногами или там ложимся, прикасаемся к земле, а вообще мы живем в воздухе, это вот над землею, в той области, где обитает человек или живое существо. Вот здесь, вот в этой сфере господствует князь века сего. Дух, действующий ныне в сынах противления. В сынах, которые противятся здравому смыслу и Богу. Вы слышите? Вот этот дух сатаны в чем проявляется? Живем плотскими похотями, желая исполнять желания плоти и помыслов. Помыслов имеется в виду плохих, вредных, греховных. Это дух сатаны. Человек, оправдывающий свой грех, когда его обличают, как я сказал, пойман на горячем, это дух сатаны. Это желание оправдать свою плоть, все-таки остаться, как говорится, незапятнанной, будучи при этом измазанным от головы до ног. И этот дух действует на них на сопротивление. Вы думаете, что это неверующие? Только неверующие, они противятся, что не идут в церковь. Многие из них противятся и не идут в церковь, потому что, глядя на нашу глупость, не хочется туда идти. Сыны противления – это те, которые читают Библию, и там, где написано на святость, они тут же, они противятся, тут же комментируют. Это неправильный перевод, это имеется в виду то-то-то, это когда мы там будем уже спасаться. Написано, и так умертвите подхищенные ваши, нет-нет-нет, это Господь, это так написано, но мы этого не можем, и начинается масса всяких противностей Богу. Мы сыны противные. Мы говорим, устраните глаз наших святого Израиля. Мы говорим, говорите нам лестно, предсказывайте приятно. Мы говорим, вешайте нам лапшу, у нас большие уши, маленькие мозги. И нам это все вешают. Мы сотворили себе золотого тельца, мы придумали себе Бога по образу и по подобию своему или нашему. Так вот вы видите, мы некогда жили по нашим плотским похотям, слушайте, желание и же исполняя желание плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Что это обозначает? Мы, естественно, были обречены на гибель. Чады гнева – это, ну, как бы гнев Божий, мы так привыкли, ну, типа, мы больше это так толкуем, что будет гнев Божий, будет озеро огненное, нас там Бог накажет. А мы чадо гнева Божьего, мы противимся Богу, Бог берет и оставляет нас на произвол судьбы. Живите по природе. И вот мой гнев к вам в чем проявляется? Я вас оставлю. Вы сказали, уйди, я ушел. А теперь вы будете жить, как вы считали нужным, по плотским вашим похотям, исполняя желания плоти и помысел, да? А теперь у вас будут разводы, у вас будет вражда, у вас будут дележки, у вас будут группировки, вы будете воевать друг с другом. Вы будете обжираться, пить, будете болеть и умирать. Вот мой гнев, который не я проявляю. А святому места пусто не бывает. Я убираю свою руку, благословляющую и защищающую вас, и предаю вас во власть ваших же похотей и страстей. Живите, болейте, старейте, умирайте, мучайтесь, разводитесь, воюйте, проламывайте головы друг другу. До каких пор? Может быть, до тех пор, пока кто-то из вас прозреет и поймет, что я наделал, каким путем иду. Неужели для этого я родился, появился в этом мире? То есть опять вы видите вот этот стих из Ефесянам 2 главы 1 по 3 стихи, да? Вы видите вот эти слова, о чем нам говорят. Вот фундамент этого мира. Вот откуда гнев, вот откуда вой, вот откуда горе, войны, кровопролитие, беда и ненависть. Еще читаю одно место. Второе послание Петра, 1 глава, 2 по 4 стих. Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. Обратите внимание, благодать здесь имеется в виду та благодать, которая научит, наставит, напомнит и обличит. То есть дух благодати – это дух премудрости и ведения, благочестия, знания и благочестия. Вот это пожелание апостола Петра, которое он передает от Господа, благодать вам, то есть мудрости, здравомыслия вам, Бог желает, и мира на основании этого в ваших душах, вы будете счастливы. Так вот, благодать вам, мудрость и внутренний мир и покой вам, да умножится, слушайте, в познании Бога и Христа Иисуса. Вы слышите, да? Вот оно основание для благодатной, мирной, счастливой, исполненной любви и радости жизни. Благодать и мир, счастье и благополучие да умножится в познании или через познание Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. А познание, заметьте, и познаете, Бог есть истина, и познаете истину, истина сделает вас свободным. Вы видите, да? Какая взаимосвязь между библейскими стихами. Познать Бога – это познать истину. Познать Бога или познать истину – это освободиться от греха, который нами управляет и нас мучит, и делает нас несчастными, и отнимает и благодать, и мир, и радость, и счастье, и любовь. И который сеет только раздоры и ненависть. Дальше написано, как от божественной силы. Заметьте, у Бога есть божественная сила. И от этой силы Его даровано, заметьте, от силы даровано нам что? Сила. Как же мы говорим, что мы ничего не можем. Приходим от веры в веру, слушайте. От силы сил. Почему христиане стали инвалидами, которые говорят, мы ничего не можем. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Для какой жизни? Какого благочестия? Для счастливой жизни в радости, мире и любви. И опять даровано нам как? Через познание призвавшего нас славою и благостью. Заметьте, через познание призвавшего. Кто нас призвал? Господь Бог. Дальше. Которыми, имеется в виду вот этими, вот это познание, вот эти вот благословения, которые нам предлагает Бог, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них, обетование – это обещание. Обещание – это какая-то библейская информация, в которой написано, что исполняя, или что или как исполняя, мы можем достичь вот этих благословений. Да? Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Вы видите, да? Фундамент этого мира – это господствующие в мире растления похоти. Слово «растление», «тление», «гниение», «разложение» – это синонимы. Мир заживо гниет. Мир погибает в своих собственных испражнениях и нечистотах. И эти испражнения, эти нечистоты – это похоти, которые мы извергаем. Похоти, которыми мы живем, движемся и существуем. Смотрите, почему мир расклевается, почему мир разлагается, почему мир агонизирует? Здесь есть похоть. А заметьте, мы должны, придя ко Христу, соделаться причастниками божеского естества. Я уже говорил вам сегодня не один раз, да? Ибо Царство Божие должно быть внутри вас. Царство Божие не пища, не питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Стать причастником божеского естества – это стать причастником мира и радости, и благополучия, да? Почему на небе вечная жизнь? Почему там не временная? Почему там нет войны? Почему там нет судов, нет тюрьмы, нет полиции, нет милиции? Почему там нет разводов, почему там нет воровства, пьянства и тому подобное? Мирожители. Они причастники божеского естества. Обратите внимание. Внутренний божеской мир, к которому причастились, частью которого становятся и небожители. Вот заметьте, плоть от плоти, кость от кости. От Бога Божия происходит. А от мира мирское, похотливое, греховное. Вы видите, да? Бог от своей силы дает нам силу, чтобы мы сделались причастниками божеского естества. Чтобы под нашими ногами появился вечный фундамент, незыблемый. Заметьте, вот у нас выражение у христиан такое – вечная жизнь, да? Это то, что Бог нам предлагает. А у людей не вечная жизнь, мы все временщики, мы все временные. А почему мы временные? А потому что мы рабы греха. Вечная жизнь. Обратите внимание выражение. Любовь, которая не перестает. Мир, который не прекращается. Радость, которая не исчезает. Обратите внимание. Вечные, железобетонные, фундаментные блоки под ногами. Вот она, основа благополучия общества, семьи, человека или церкви. А если мы подчиняемся господствующему в мире расклению похоти, тогда скажите, что вечного под нашими ногами? Похоти проходят. За одной похотью побежал, другая появляется. За третьей бегим, за четвертой. Вы обратите внимание, как стремительно сегодня мир стал разлагаться. Как средства массовой информации, там газеты, журналы, это уже, говорит, не на первом месте стоит, телевидение, интернет, да? Казалось бы, благо цивилизации. Куда ни глянь, что ни включи, к чему ни присоединись, обратите внимание, чему мы учимся, что мы видим. Похоти, страсти, блуд, вино, пьянка, удовольствие, закурить, выпить, бахнуть, извините, трахнуться. Что угодно. А если мораль? О, это такое, знаете, древнее, что-то дремучее, отсталое, да? И заметьте, весь мир погрузился. Соревнования, шоу, самый талантливый, самый певучий, самый... Извините, танцучий, да? Кто больше, кто там самый сильный, кто самый мужественный, кто самый сексуальный. Вы видите, да? И вы посмотрите, вот куда ни включишь, реклама, да? Увеличение мужского достоинства. Больше достоинства никакого мужика больше нет, его надо увеличить, чтобы он был очень достойным, да? Той же самой женщине, увеличение при помощи силикона спереду, сзаду, счастье в этом, радость в этом, смысл жизни в этом, в смысле, извините, что так скажу, в заднем месте, да? Может, и в переднем. Вы видите, до чего мир докатился? Заметьте, реклама, 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 реклама. И каждый из нас, заголяясь, раздеваясь, наряжаясь, обвешиваясь всякими там, и украшаясь пирсингами всякими, да, татуировками всякими. Вы посмотрите, мы ходим, мы рекламируем, мы показываем, смотри, вот я какой-то особый, да. Мы смотрим друг на друга, мы гонимся. Я просто как посмотрю сейчас на эти кольца в носу, в бровях, в губах, на языке, в сосках, в губках. Как посмотрю на эти татуировки цветные, все тело от темени головы до подошвы ноги. Все испещрено каким-то, я не знаю, было бы еще, я уже так говорю, было бы что-то красивое. Пальмы, море, да. Нет, вот вы обратите внимание. Любая татуировка, любая надпись ведет к сексу, к разложению. Да? А ведь историки говорят, Римская империя разложилась морально, Греческая империя разложилась морально. Во времена Французской революции ходили полчища проституток за полчищами солдат. И именно вот это моральное разложение подводило красную черту под существованием государства или империи. И мы повторяем все то же самое. Не делая никаких выводов и не задумываясь, к чему мы идем. В заключение там, сегодняшнего нашего общения, да, я хочу вам прочитать тексты. Я их не так давно читал, потому что они были с другой темой, да. Но насущные слова. Слова, которые говорят, вот до чего докатилась церковь, ветхозаветная израильская, да, тоже пошедшая этим самым путем. Путем не нравственного совершенствования, а путем религиозных обрядов и потакания своим плотским похотям. Значит, вот такие слова. «Вот Господь, Господь Саваох отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, и всякое подкрепление хлебом, и всякое подкрепление водой, храброго вождя и воина, судью и пророка, прозорливца и старца». Обратите внимание, все, что представляет силу, мощь для государства, да, опору, фундамент благополучного существования нации, да, вот Господь, Господь Саваоф отнимет все это, заметит и посох, и трость, и подкрепление хлебом, и всякое подкрепление водой, храброго вождя и воина, судью и пророка, прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. Я хочу подчеркнуть. Господь отнимет вот, вот этих, и храброго воина оставит трусливого. Да, честного судью пророка отнимет и даст уже пророка и взяточника судью. Прозорливца и старца уберет и даст им склерозного старика, чтобы им советы давал, да? Вы не находите, что сегодняшний обезумевший мир вот такую награду получил от Господа? За то, что они не заботились иметь Бога в разуме, Бог предал их постыдным похотям и страстям, и дал ему такими, извините, похотливых и страстных, слепых и примитивных царей, пророков, судей, политиков. И дальше написано, и дам им отроков в начальнике. Заметьте, таких не вполне развитых или недоразвитых, ну здесь речь идет не об отроках буквально, что люди будут взрослые, а умом будут отроки, да. Дам им начальники отроков. И дети, взрослые с детским умом, будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. Заметьте, это было в Израиле две с лишним тысячи лет тому назад. Вы не находите тютельку в тютельку, мы повторяем. Тогда ухватится человек за брата своего. В семействе отца своего скажет, у тебя есть одежда. Ты более-менее нравственный. Будь нашим вождем, ты праведник, да? Будь нашим вождем, и да будут эти развалины. Вы слышите фундамент такой? Это люди развалины. А развалины, потому что фундамент развален. Фундамента вообще нет. И да будут эти развалины под рукой твоей. А он склятвую скажет, заметьте, праведник. Если основания разрушены, то что сделает праведник? А он, заметьте, вот, а он скажет склятвую. Не могу исцелить ран общества. И в моем доме нет хлеба, ни одежды. Я не знаю, как этим людям объяснить, они вообще перешли такую черту, когда они не могут понимать вот те вещи, которые могут изменить общество. Они дошли в своем безумии до крайней степени безумия. Не делайте меня вождем народа. Ты слушайте, так рушился Иерусалим. И пал Иуда, потому что язык и дела их против Господа. Оскорбительны для очей славы его. И слушайте, выражение лиц их свидетельствует против них. Включите телевизор, включите интернет, гляньте на то, что творится, гляньте на лица людей, когда они пьют, когда курят, когда черная пятница в Америке, когда они отдыхают, во что деваются. Выражение лиц их свидетельствует против них. Среди таких людей умных и мудрых не бывает. И о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне. Обратите внимание, не скрывают. Вы слышите? Как один министр иностранных дел сказал, говорит, я горжусь, что я ей. Да, действительно, есть чем гордиться. Интересно, в роли ты пассивного гея или активного? Особенно интересно, если пассивно. И гордится человек. Ну, надо же дойти до такого состояния. Говорят открыто, не скрывают, как содомляне. И дальше написано, горе душе. То есть, ни счастья, ни благополучия, ни жди, никогда этого не будет. Ибо сами на себя навлекают зло. За что? Грех – основа жизни. Грех – это фундамент нашей жизни, да? Как можно жить без него родимого и любимого? Я хочу сказать, история Израиля разве не красноречива? Вы думаете, зачем Библия описывает вот эту историю Израиля? Ну, там где-то когда-то было, там от Авраама дети произошли, потомки, потом рабство в Египте, потом выход. Потом путешествие по пустыне, потом земля ханаанская, завоевание, да? Потом то плен, то саранча, то голод, то война, то рабство, то болезнь, да? В конце концов, Бог разгоняет вот это общество по всему миру. Предает на посмешище и на поругание всем окружающим народам, разгоняет развею вас по всему свету. Вот, чтобы вы знали, это вот народ, который претендует, что он Божий, народ особенный, да, и может быть, многие думают, что он будет заканчивать дело Божие на земле. Израиль спасется, нам надо всем к нему прилепиться. Задаю вопрос, к чему лепиться? Ведь основная масса евреев, я не говорю про отдельных, да? Основная масса евреев. Вы думаете, она что, раскаялась? А ведь стали считать, что мы иудеи. Мы народ Божий. Вот государство восстановилось. Вот там перспектива какая. Я говорю, там война никак не прекращается. Не Бог воссоздавал это государство. И не будет там мира никогда. Там все время страх войны. Он есть с момента возникновения этого государства. Он был и он будет. И как вы знаете, Армагеддон там произойдет. Это долина Мегиддонская. Это территория нынешнего Израиля. Армагеддон, где столкнутся силы всего мира, будут там. Это я вам так говорю, так, как говорится, про между прочим, да? Теперь я задаю вопрос. Вы видите, то там антисемитизм, то там антисемитизм. Я не антисемит, я не против евреев, я просто констатирую факт. Факт, который говорит. Если вы такой народ, почему Бог не меняет ваше положение в мире? Почему вы страдаете? Почему вы трясетесь? Почему вы боитесь? Ну вы же с Богом, да? Ведь Бог же когда-то ополчался за вас, да? Чего сегодня не ополчается? Чего вы сами ополчаетесь? Чего вы сами воюете? Ведь камни с небес могут падать. Ведь Господь может идти, как шел с Израилем, когда он выходил из Египта и шел через Черное море. Заметьте, не раскаялся Израиль. И не будет там мира. Не раскаялся он в своих преступлениях, в убийствах пророков. Я имею в виду тот основной Израиль, который... Ну, численностью составляет там добрых 95%, не раскаялся, не признал своих ошибок, не раскаялся в убийстве, в распятии Христа, в противлении Богу, не раскаялся. И продолжают силиться свою праведность, противоставлять праведности Божьей. Ведь неспроста же не любят евреев. Евреи, ну так я буду говорить, как оно есть, хитроватый, путоватый, свое не пропустит. Если есть возможность у кого-то что-то взять, я не говорю про всех евреев, возьмет. Ему все время не хватает денег, власти, силы. Он живет этим, за это его и ненавидит. Как и любого из нас, говорят, извините, говорят, ты не жив случайно, нет? Когда гребет все под себя, живет ради себя, и обсчитывает, и обманывает других. Это порок, присущий нации. Не говорю про всех. Не все такие. Ибо первая христианская церковь – это евреи были. Иерусалимская церковь. И они не были теми евреями, которые были иными. И я говорю, вот эта история израильского народа, она красноречиво говорит. Вот Израиль выбил из-под ног своих фундаментов. Не пошел путем освящения. Принял религию, которая основана на обрядах, на символах, но не на освящающей силе Божьей. И вот она история. История, которая полна плена, голодовок, рабства, войны, унижений, оскорблений, которые длятся до сих пор. Вот нынешнее общество, которое отвергает святость, отвергает мораль, стыд, совесть. Заметьте. Войны, кровопролитие, благодеяние, предательство, вражда, ненависть, зависть, безотцовщина и так далее и тому подобное. И смотрите, какая церковь сегодня. Я церковь подразумеваю вообще вселенская, да, в которую входят все отдельные, да, церковь. Опять обряды, опять символы, опять доктрины. Ни в коем случае не говори про святость. Праведность – это во Христе. На самом деле мы не можем быть праведными. В жизни это не получается и не получится, да. Мы во Христе, реально мы грешники, мы во Христе святы, живем по тем же похотям, являемся теми же самыми мирскими, и вот эту мирскую евангельскую весть, что мы бедные, несчастные, ничего не можем, мы собираемся нести этому миру, и так говоря, спасать собираемся. Мир обезумел. Церковь съехала тоже в катушку. Что она может предложить? Когда и за кем приходить к Христу? Видите, да, какие вопросы возникают? Я думаю, вы понимаете, должно быть нечто другое. Что-то должно в корне поменяться. И вот этот зыбкий фундамент, на котором стоит человечество, включая и христианство, должно быть выбито из-под ног. Надо менять фундамент. Но ведь будут рушиться стены. Вы поняли, к чему я это говорю, да? Если разрушены основания, если нет того самого главного, благодаря чему это здание будет стоять, не получится нам это здание построить. Не будем мы народом, не будем мы счастливым человечеством. Мы будем мучиться и страдать, как и все мирские люди, даже если мы ходим в церковь и покрестились, и повенчались, и верим в какие-то обряды, соблюдаем обряды и верим в какие-то доктрины. Мы обречены. Фундамент, основание нашей веры мы должны изменить на божественный. А мы продолжим с вами говорить следующее наше общение по этой теме, да? А на этом я сегодня заканчиваю наше общение. Может быть, оно не столь конкретное, как может кому-то хотелось, но я хочу сказать, что мое размышление за то, что наболело на моей душе, должно было бы заставить человека подумать, во что верим, чем живем, куда идем и что получаем. Чтобы не задавали глупых вопросов и не говорили, и за что нам Бог вот это посылает? Из-за нашей глупой головы. Бог нам вообще ничего не посылает, чтобы знать. Войну Бог не посылает. Мы злимся, мы оскорбляем друг друга, мы становимся врагами друг против друга, начинается война. Мы говорим, Господи, за что нам ты нам эту войну дал? Бог не дает нам болезни, мы просто жрем, пьем, курим, гуляем. Заболеваем, естественно, стареем, естественно, мучимся и умираем. И не надо задавать вопрос, за что? Из-за нашей глупой головы и ограниченного ума. Все, что посеет человек, то и пожнет. Вот то, что мы провозглашаем, вот то, во что мы верим, вот то, чем мы живем, вот то мы и сеем, чему мы потакаем, вот то мы и пожинаем. Потому и написано, не обманывайтесь. Бог поругаем не будет. Или не бывает. Но мы его всегда ругаем. Благо есть, на кого валить, да? Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, сам подчеркивая, а не Бог, то и сам пожнет. И ругать надо самого себя за недостаток ума. Всего хорошего, оставайтесь дома.